Ну что ж, дорогие братья и сестры, после небольшого летнего перерыва мы продолжаем наши православные просветительские курсы здесь, в стенах Сретенской духовной семинарии. В позапрошлом году курс был ориентирован на библейскую историю. В прошлом году мы изучали историю Церкви. В этом году будет много встреч, которые будут посвящены общей теме. Это представление о человеке в православном богословии, ответы на актуальные вопросы, которые касаются современной духовной жизни, вернее, духовной жизни в современности, страстях, добродетелях, вопросы, которые касаются каждой семьи и личности. И вот сегодняшнюю первую встречу открывает человек, который многим уже известен по нашим курсам, протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент Сретенской духовной семинарии, преподаватель богословских дисциплин. Сегодняшняя встреча будет иметь теоретический характер, который, конечно же, имеет и практическое приложение. И мы поговорим о том, каково в православии представление о человеке. Этим ведает наука под названием антропология. Итак, православная антропология в духовной жизни христианина. Такая тема сегодняшней встречи. Отец Вадим, вам слово.
Благодарю вас, отец Сергей, за вступительные слова. Дорогие друзья, во-первых, конечно, рад поприветствовать вас в этом зале. Очень рад, что продолжаются наши курсы. Крайне удивлен, приятно удивлен, что зал полон. Вот, значит, у вас интерес не пропал к третьему году обучения. Третий год – это уже достаточно серьезный и большой срок. Скорее всего, в этом году общей тематикой наших встреч будет духовная жизнь христианина, практическая духовная жизнь христианина. И, по всей видимости, вам придется соотнести те теоретические знания, которые были вам даны пришедшие два года из области догматического богословия, библеистики, священного писания, истории, с вашей личной духовной жизнью. И для того, чтобы этот процесс соотнесения теоретического и практического знания, практического опыта был эффективен, вам крайне необходимо хотя бы в общих чертах получить представление о человеке, точнее, изучить основу православной антропологии. Почему это важно? Давайте разберемся сначала с этим вопросом. Наверняка, изучая различные церковные книги, вы к ним обращались, вы замечали, что там достаточно много говорится о Боге. Это правильно, это очень важно, потому что человек, идущий к небу, должен знать, кто есть его небесный Отец, куда надо идти, что для этого необходимо. Однако духовная жизнь, она соединяет человека с Богом. В определенном смысле можно сказать, что Бог, божественный мир, духовный мир и человек, мир видимый, это как бы два берега реки. И необходимо, чтобы был выстроен мост между этими двумя берегами, и этот мост не может опираться только на один берег, на знание о Боге. Понятно, что такой мост, таким мостом нельзя воспользоваться, и он, скорее всего, вообще рухнет. Необходимо еще знание о человеке, чтобы понимать, как мне пройти от земли на небо. Ведь духовная жизнь – это не просто какой-то вот факт моей биографии. Да, вот я молюсь, я пощусь или что-то еще такое делаю. А это процесс изменения. Изменений достаточно странных, необычных. Во время духовной жизни человек переживает массу ранее неизведанных ощущений. Вот. Иногда его постигает сердце скорбь, иногда страх, иногда радость, умиление, чувство любви, покоя, тревоги. Вот. И человек, если не имеет базовых представлений о духовной жизни, может растеряться, испугаться, отшатнуться. Поэтому, конечно же, для каждого из нас хотя бы какие-то общие представления церковного учения человека крайне необходимы. В древних монастырях православной церкви этот вопрос решался, конечно, проще. Существовал старец, духовник, который обладал этими знаниями, духовное чадо доверялось ему, и он уже, так сказать, решал во время исповеди или как-то еще, во время откровения помыслов, да, что за переживания, как к ним относиться и так далее. Мы находимся в другой ситуации, да, когда такого вот прямого отношения с каким-то опытным духовным наставником у нас большинства, наверное, нет. Да, и здесь приходится опираться хотя бы на свои какие-то базовые представления, и они должны быть правильными. Вот ради этого мы сегодня и собрались, и об этом будем вести речь, может быть, не только на этом занятии. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что я тут сам выдумал этот методологический подход, что изучением, прежде чем войти в духовную жизнь, необходимы базовые антропологические знания, я вам приведу несколько примеров. Наверняка все вы знаете о таком произведении, как «Душеполезное поучение Аввы Дорофея». Да? Откройте, представьте, что вы открыли, и что там в первом поучении вы увидите? Авва Дорофей своих монахов наставляет прежде всего в том, кто есть человек, как он был создан. Он толкует, по сути дела, первые три главы книги «Бытия», дает краткий курс антропологии братьям монастыря, а потом уже объясняет им, как поститься, как молиться, каким образом преодолевать страсти и искушения. Такой же подход мы находим и у преподобного Семена Нового Богослова. Откройте его первое нравственное слово, которое он произносил в ряду слов, которые он произносил братьям монастыря, то оно также посвящено основам христианского учения о человеке, где он излагает вот смысл создания человека, предназначение, грехопадение, спасение, совершенное Господом Иисусом Христом, а потом уже дает наставление братьям о том, как очищаться от страстей, молиться, поститься и так далее. Еще более яркий пример и близкий к нам – это, конечно, творение святого Феофана Затворника. Прежде всего, обращаю ваше внимание на его произведение «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это письма, по сути дела, это 80 писем, обращенных к одной девушке, благочестивой девушке, может быть, вашей ровеснице, которая возжелала вот попробовать христианство по-настоящему. И вот старец, епископ, находясь в затворе, стал ее руководить. И обратите внимание, что из этих 80 писем первые 22 письма – это краткий курс антропологии. То есть он сначала объясняет, как устроен человек, что такое тело, душа, вот как они между собой соотносятся, что такое человеческий дух, да, что такое воля, силы души. А потом уже он учит управлять этими процессами внутри себя с помощью благодати Божией, да, и через свое личное усилие. Так что, друзья, этот подход не только, скажем так, представлен православным, он является господствующим и оправдан уже в реальных, можно сказать, жизненных условиях. И мы его тоже применим для того, чтобы пройти наш курс, да, и подготовиться к прохождению личной духовной жизни. Теперь я введу несколько важных понятий, на которые буду опираться в ходе своей сегодняшней лекции, может быть, при следующих встречах. Ну, первое слово хорошо вам знакомо – антропология. Думаю, не требует особых комментариев. Состоит из двух греческих слов «антропос» и «логос». «Антропос» – человек, «логос» – многозначный термин. Слово – учение, разум. Антропология – учение о человеке. Наверняка все вы знаете, что антропологии в наши дни очень-очень много. Политическая антропология, философская антропология, психологическая антропология, социальная антропология, антропология вообще, как научная дисциплина. И вот тут еще и богословская антропология или православная антропология. Кстати, здесь я сделаю паузу и скажу, что слово православное, христианское, богословское я буду употреблять как синонимы, подразумевая православную святоотеческую антропологию. Вот для меня православие и христианство – это вот одно и то же. Вот как, поэтому дальше вот как бы имейте в виду, вот, что я подразумеваю именно святоотеческое учение. Итак, как же соотносится вот этот корпус антропологии в светской сфере с тем антропологическим знанием, которым обладает церковь? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вспомнить, что человек состоит из двух, по крайней мере, двух, да, природ, ясно осознаваемых вот, в человеческой жизни, видимые и невидимые. Если видимая природа доступна научному познанию, можно проводить эксперименты, делать измерения, наблюдения, обобщения, Вот. И этой сферой активно занимаются научные антропологии разного типа, то богословская антропология, православная, занимается другой сферой, невидимой. А почему ей необходимо заниматься? Давайте зададимся этим вопросом. Может быть, научная антропология уже составляет достаточно яркую и полноценную картину человека? Все не так просто, друзья. Дело в том, что действительно антропологии много, и картина, которую они создают, очень яркая и пестрая, и порой противоречивая. Я ни в коем случае не собираюсь сейчас выступать в качестве критики какого-то научного знания. Я считаю, что наука развивается своими путями, и дай бог, чтобы это все было продуктивно и правильно. Но есть одна очень важная деталь, которая сразу же говорит о неполноценности каких-то узкоспециальных научных антропологий. Дело в том, что все гуманитарные сферы, изучающие человека, они фиксируют отдельные феномены человека, но из этих феноменов не складывается человек как целостность. То есть, смотрите, человек живет, он и дышит, он разговаривает, он думает, и при этом как бы все эти процессы в нем как-то гармонизированы. Человек обладает целостностью, которая разрушается только на пороге смерти. И вот ни одна из научно-гуманитарных сфер не может пробраться к этой целостности. То есть психология изучает психические процессы, память, реакцию, там, какие-то там эмоции, вот, там, педагогика, процесс развития человека, там, социология, там, пребывание человека в общественной среде. А что обеспечивает человека как целостность? Очевидно для всех, что человек существует целостным существом, да, на протяжении всей своей жизненного пути. Это не видно с научной точки зрения, но это должно быть, потому что иначе бы человек развалился на запчасти, на какие-то отдельные функции. Они гармонизированы. Значит, этот гармонизирующий центр существует не на уровне физики естества, а на уровне метафизики. Метафизис за природой, да, греческое слово. На метафизическом уровне, вот, собственно говоря, к этому уровню и апеллирует этот уровень и раскрывается в сфере православной антропологии. Однако какой-нибудь ученый-скептик скажет: ну вот, батюшка, а как ты вообще туда проник? Мы туда проникнуть не можем, вот у нас там, так сказать, там электронные приборы, какой-то научный опыт, а вы туда, как туда проникли? А очень просто. А мы, конечно, не проникаем с помощью, там сказать, научных средств, а вопрошаем того, кто создал человека. Кто еще лучше знает об этом метафизическом уровне существования человека, как не тот, кто его создал? Господь Бог. Поэтому православная антропология опирается не на научные исследования, а на божественное откровение о человеке. Вот. И оно содержит в себе ответы на самые важные антропологические темы, вопрошания. И задача, конечно же, там, опытных там, священников, там, богословов, систематизировать это знание, изложить. И, собственно говоря, это и осуществляется в рамках антропологического курса. Итак, богословская антропология или православная антропология – это богословская дисциплина, в рамках которой системно излагается учение, церковное учение о природе и личности человека, его предназначении и принципах существования. И цель христианской антропологии – показать бытие человека в свете божественного откровения. Это особый ракурс, который абсолютно не просматривается с научных позиций. Понятно, что источником христианской антропологии является священное предание православной церкви. Когда мы с вами изучали догматическое богословие, то уже вводили это определение, что священное предание – это опыт жизни в Боге, общезначимый опыт жизни в Боге, хранимый и передаваемый Церковью из поколения в поколение. Сюда входит и священное писание, и святоческие творения, аскетический опыт, богослужебные тексты, богослужебная жизнь, благодатная жизнь Церкви. Это очень емкое и важное понятие. Однако, если мы приступаем к изучению антропологии, мы должны до конца для себя прояснить, а зачем нам этим заниматься. Первую причину я уже вам указал сегодня в начале нашей встречи – это личная жизнь христианина. Без базовых представлений, кто есть я, без ответов на вопросы, кто есть я, зачем я живу, в чем смысл моей жизни и что меня ждет впереди, идти к небу, идти к Богу бессмысленно, мы наверняка собьемся. Но я бы не сказал, что только в этом заключена польза от изучения церковного учения о человеке. Я бы хотел подчеркнуть еще несколько важных аспектов и обратить ваше внимание на них. Учение о человеке в наше время, когда церковь невольно, конечно, но оказалась, как бы сказать, отделенной, во многом отделенной от жизни современного общества, так вот учение о человеке может стать связующим мостом между светской средой и церковной средой. Почему? Потому что и там, как ценность, выступает человек. А если у людей есть общие ценности, то у них, ну, если не возможность договориться, но, по крайней мере, возможность диалога уже существует. Поэтому, конечно же, с позиции не рассказа о Боге, а с позиции повествования и рассуждения о человеке, о смысле его жизни и возможных движениях в развитии его, конечно же, диалог между церковью и современным культурным светским обществом не только возможен, а востребован и реально происходит. Если вы, так сказать, проанализируете вот все светские там, не знаю, там, случаи взаимодействия церкви и общества, то увидите, что чаще всего они именно и происходят в сфере антропологии. Допустим, милосердие, помощь нуждающимся, там, допустим, или просветительская деятельность, или еще. Это все ведь антропологические сферы. Однако я должен сразу предупредить, что в этом диалоге между церковью и светским, нецерковным обществом в антропологическом ключе есть зарыта большая проблема. Проблема отношения к человеку. Я уже сказал сегодня, что человек для той и другой сферы является ценностью. Однако отношение к этой ценности в церкви и вне ее существенно различается. Вот чтобы разобраться с этим вопросом, я сделаю небольшой экскурс в развлечении понятий культ и культура. Что такое культура? Ну, я думаю, те из вас, кто занимался этим вопросом, знают, что сколько учебников по культурологии, да, столько и определений этого понятия. Вот. А, там, если спросить у человека на улице, да, что он считает культурным, то он начнет перечислять там произведения искусства, какие-то еще феномены в своей повседневной жизни. Но понятно, что культура, понятие культуры нельзя выстроить через перечисление отдельных ярких проявлений. Кто-нибудь может сказать, что культура – это все, что создано человеком. Все, что вышло из-под его рук, что является результатом его деятельности. Это тоже правильно, это более уже жесткий и общий критерий, но и он тоже не является таким ясным и однозначно определяемым. Его сложно использовать. Вот, допустим, я приведу такой пример, может быть, он вам уже и знаком. 2 недели назад появилось сообщение в СМИ о том, что в Таллине, в Эстонии, в Национальном музее выставлен такой вот экспонат, современный экспонат, некий, ну, не знаю, как назвать этого человека, видимо, он себя позиционирует как художник. Человек создал виртуальную конструкцию, виртуальный некий такой объект, механизм, где с помощью компьютерной графики создается голографическое изображение Пресвятой Богородицы. Голографическое изображение, достаточно яркое и впечатляющее. А внизу, под этим изображением, стоит тумба, на которой нарисована стопа ноги, и каждый желающий может ударить по этой тумбе, на которой как бы стоит Богородица, и она рассыпается на части. То есть у вас есть шанс ударить по Пресвятой Богородице, то увидеть, как она рассыпается. Вот смотрите, это, так сказать, объект выставлен как культурный объект. Он выставлен в музее, национальном музее, государственном. И вот спрашивается, это культурный объект или нет? Да. Если, допустим, я подошел к человеку, да, и ударил его, как бы это тоже продукт человеческой деятельности, но это культурное поведение. Вы скажете, это не культурное поведение. А вот здесь, вот, когда вот мы рассуждаем об этом, так сказать, перформансе, это культурный феномен или не культурный? Вот здесь мы опять натыкаемся на проблему неопределенности грани между культурой и, так сказать, антикультурным явлением. Но я сейчас не хочу уходить в эту сферу, она очень специфична, я просто лишь обозначил, что там есть много о чем поговорить. Я обращу ваше внимание на другое. Смотрите, друзья, два слова «культура» и «культ» по сути дела происходят от одного корня. Более того, лучше сказать, что слово «культура» содержит свой корнем слово «культ». Культ. Что такое культ? Культ в латинском языке – это поклонение. Ну и понятно, религиозные культы, поклонение, почитание. Вот. А культура, слово, образовалась от слова «культ». Это повод для того, чтобы задуматься, поразмышлять. Эту тему очень глубоко раскрыл, на мой взгляд, отец Павел Флоренский в своем курсе лекции «Философия культа». Вот он как раз обращает внимание на эту этимологическую связь двух понятий и, в частности, говорит, что культура – это нечто отделяющееся от культа. Но как отделяющее, он подробности не стал описывать. А мы давайте с вами задумаемся. Вот какие яркие произведения, феномены культуры мы чаще всего вспоминаем, когда речь идет о ней? Произведение искусства, живопись, театр, поэзия. Да, конечно же, это яркие культурные феномены. Однако, если мы копнем в прошлое, можем ли мы найти какой-либо культурный феномен, не произошедший из культовой среды? Древние поэтические произведения, они воспевали богов. Древние архитектурные сооружения, это какие-то храмовые сооружения. Древние танцы, это не были просто пляски, да, вот как современная молодежь там, я не знаю, там расслабляется где-то там. Это всегда было мистическое действие, вот, где там входили в состояние транса и так далее, чтобы войти в общение с духами. Театр, ну, театр это вообще слово, содержащее до сих пор слово, корень «телос», «бог». То есть это тоже мистерия, где через вхождение в роль человек тоже пытался войти в общение с потусторонним миром. Там, не знаю, какие-нибудь изображения художественные, они тоже ведь в своих древних, артефактах, они являются религиозными по содержанию. Даже если мы вспомним какие-то, не знаю, наскальные изображения каких-нибудь зубров, то они ведь не были тоже просто, как современные, да, так сказать, молодежь там может нарисовать что-то на заборе, да, и пойти, и забыть, расслабились. Нет, друзья, это тоже было культовое изображение, и охотники древние, они бросали стрелы в это изображение, там, совершали какие-то обряды. Если они, проходили успешно, то считалось, что охота будет также успешной, и поэтому можно идти в лес. Если же что-то не получалось так, как должно, то охота могла быть отменена. Это был тоже элемент культа. Другими словами, все значимые культурные феномены, они вышли из культа, но в чем их различие? И на каком этапе они становятся чисто культурными? И вот если мы задумаемся над этим вопросом, то ответ будет очевиден, что в рамках культа эти все средства обращены на то, чтобы связать человека с духовным миром. Сейчас мы не будем говорить, мир положительный или отрицательный. Но на определенном этапе, в разных народах это бывает в разные эпохи, есть народы, в которых это еще не произошло, человек вдруг решает, а зачем я эти культурные средства, культовые средства, буду обращать только на Бога? А я возьму и замкну их на себя. И буду сочинять стихи о себе, о своей любимой, буду рисовать себя и таких, как я, буду сочинять там рассказы это о себе, и, там, ну и так далее. Там, все, человек берет культовые средства, замыкает на себя, и тогда рождается культура. Культура, отделенная от культа, вот так вот лучше сказать. Вот. Поэтому, друзья, если центром культа является Бог и духовный мир, то центром культуры является человек сам по себе. Всякая культура антропоцентрична. Вот. Более того, не только антропоцентрична, но в ней как бы присутствует и антрополатрия. Латрия – поклонение. Поклонение человеку как некому религиозному идолу. Вот. Конечно, это не представлено в виде какого-то ритуала такого ярко выраженного, но, в общем-то, если копнуть вглубь, это присутствует. Я только хочу, чтобы меня правильно поняли, ни в коем случае сейчас не собираюсь, так сказать, дискредитировать культуру и там, не знаю, там, чуть ли там не смешивать ее. Ни в коем случае, друзья. Несомненно, что культура осуществляет великое, важное, просвещающее действие для человека, который вообще погружен в землю. Но при этом я не хотел бы и абсолютизировать культуру как отделенную от культа, как самоценность, абсолютную ценность, достаточную для спасения человеческой души. Диалог между культом и культурой возможен именно в рамках антропологического учения, но церковь может сказать, что человек, да, бесконечно великое и ценное существо, но этой ценностью оно обладает и может раскрыть эту ценность, если воссоединиться с тем, кто его создал. Без Бога человек, конечно же, пустышка. Он лишь человекообразное существо, которое не способно реализовать свое предназначение. И об этом, конечно же, можно и нужно говорить вот нам с другими, так сказать, представителями, так сказать, не церковной среды. Здесь есть о чем, как говорится, поговорить и обменяться мнениями. Должен сказать, что и в научной сфере есть темы, есть, так сказать, поводы соотнести антропологическое знание и церковное антропологическое знание и светское. Почему я так дерзко утверждаю? Опять кто-нибудь может сказать, ну вот, батюшка, ты пытаешься что, религиозный взгляд навязывать гуманитариям? Ну, давайте поразмышляем и на эту тему. Всякое научное знание, неважно какое, естественное научное знание, гуманитарное знание, оно в своем основании опирается на несколько аксиом, которые принимаются на веру. Бездоказательно. Бездоказательно. Вот. И исходя уже потом из этой принятой аксиомы, выстраивается та или иная гуманитарная концепция. Это, друзья, если будете внимательны, представлено во всех научных сферах. Более того, вот эта исходная антропологическая модель, которая принимается, она потом во многом определяет и конечный результат, и ход изучения человека, и является рамкой, за которую исследователям трудно выйти, если они не разрушат исходную антропологическую модель. Ну, я так упрощенно, допустим, приведу такие примеры. Если для нас человек будет представлен, человеком будем видеть как высокоразвитое животное, то, уверяю вас, разрабатывая последовательно и строго в рамках этой концепции педагогическое учение, то оно придет к тому, что наши методики будут напоминать дрессировку. Никуда мы от этого не денемся. Или, допустим, мы представим человека как сложно организованную машину по типу компьютера. Педагогическая концепция будет напоминать программирование. Ну и еще один вариант. Допустим, человек – это чистый лист бумаги, да, который заполняется через внешнее воздействие общества, семьи, государства. Тоже, собственно говоря, достаточно известный взгляд на человека. Без учета его личности, уникальности, изначально им дарованной, то и опять-таки здесь получится педагогическая концепция, которая уничтожает или, по крайней мере, игнорирует уникальность, личностность ребенка и приведет, конечно же, к печальным последствиям. Поэтому, конечно же, антропология, православная антропология могла бы и здесь сказать свое слово, и она говорит на самом деле. На самом деле, если вы обратитесь к истории этого вопроса, то узнаете, что, допустим, во второй половине XIX века достаточно серьезно разрабатывалась педагогическая концепция, именно базирующаяся на православном учении о человеке. Яркий представитель – Константин Дмитриевич Ушинский. В 1867 году выходит его двухтомник, да, «Педагогическая антропология», где он выстраивает педагогическую систему именно на христианском взгляде, христианском учении. Вот. А дальше эту линию пытались развивать там Демков, Победоносцев. Вот. Ну, понятно, события 17-го года все это пресекли. В наше время есть авторы, которые тоже пытаются возродить это направление, и оно очень перспективное. Кто-нибудь может сказать: ах, вы навязываете там религиозный взгляд. А давайте трезво посмотрим на психологию. А там ведь сколько религиозности, только не христианской, уже давно инкорпорировано и используется. Концепция Юнга, извините меня, она ведь замешана и на оккультизме, и на восточной мистике. Совершенно откровенно, учение архетипов, оно ведь никак не доказывается. Вы просто должны это принять, вы должны в это поверить. И все. Там никакого доказательства Юнг не дает. Так, вот НЛП, тоже это ведь, собственно говоря, оккультная техника, да, которая инкорпорирована в психотерапевтическую практику. И все. И это принято в научной среде, это практикуется, это преподается в университетах. Так, у меня вопрос возникает. Если оккультные, восточные, религиозные концепции уже вошли в научные, гуманитарные сферы знания, то почему нам тогда дистанцироваться от христианского богооткровенного учения? На мой взгляд, конечно же, это методологически неверно и непоследовательно. Ну, слава богу, здесь не один я, так сказать, размышлял на эту тему. Есть масса ученых, которые православных психологов, педагогов, которые это все прекрасно понимают и в своей деятельности, в своих разработках вот, тоже опираются на христианское учение о человеке. И здесь уже тоже появляются очень серьезные перспективы. Итак, перспектив достаточно много. Для того, чтобы причин, да, чтобы изучать антропологию не только для своего личного духовного развития, но и, может быть, применить в своей гуманитарной деятельности. Потому что, наверное, многие из вас там, являются педагогами, там, может быть, там, учителями, там, может быть, просто по жизни в своем общении с другими могут социологами использовать это знание. Однако при его усвоении нам придется решать несколько проблем. И первая проблема при изучении православной антропологии назовем проблема системного изложения. Дело в том, что учение о человеке, оно рассыпано бесценным бисером в творениях святых отцов. В Библии, в Священном Писании. Вот. И, по сути дела, до недавнего времени всем предоставлялась возможность вот, зайти в библиотеку и читать, выбирать. Ну, ведь давайте будем реалистами, да? Вот никто из нас вот, переварить, все это осмыслить, воспринять, вот, так сказать, своей жизни ну, не в состоянии. Необходимы какие-то краткие, компактные, выверенные системные изложения. Вот. Их долгое время не было. Не было, но в наше время появляются. Я вам упомяну сейчас несколько произведений древности и в наших дней, которые, может быть, вам будут полезны, если вы заинтересуетесь данной темой. Но если говорить о древних произведениях, первый, самый такой мощный антропологический трактат Святитель Григорий Ниский «О природе человека». Это продолжение, можно сказать, шестоднева Василия Великого, труда брата святого Григория Ниского, где дается очень емкое, интересное, глубокое православное антропологическое учение. Дальше, конечно же, если говорить о системном изложении христианского учения, более-менее системно изложено учение о человеке в трудах преподобного Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, где он несколько глав посвящает вот, антропологии. При этом он использует автора самого разного века, там, начиная от Немезия Мецкого вот, и заканчивая там, Максимом Исповедником, Сафронием Иерусалимским. То есть достаточно большой промежуток времени охватывает. Далее обращаю ваше внимание на учение святителя Григория Паламы. У него есть 150 глав о домостроительстве, и первые 62 главы – это тоже антропология, православная антропология. Вот. Ну, после этого, конечно, я вам предложил еще прочитать святого Феофана Затворника, ну, хотя бы ту книгу, которую уже упомянул, «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», и Игнатия Брянчанинова, святителя, его хотя бы «Слово о человеке». Есть такое замечательное у него произведение, краткое, но глубокое по содержанию. Вот. А из современных авторов, конечно, есть неплохой, не то что неплохой, замечательный труд архимандрита Киприана Керма «Антропология Григория Паламы». Вот. Ну и сейчас появляются тоже книги на эту тему. Так что постепенно эта проблема системного изложения решается. Вторая проблема при изучении святоотеческого учения о человеке – это терминологическая проблема. То есть проблема слов. Дело в том, что, конечно же, святые отцы между собой терминологию особо так не согласовывались. Они жили в Духе Святом, да? И вот, когда читаешь так вот формально произведение того или иного отца, да, один различает дух и душу, другой не различает. Кто-то различает ум и разум, а кто-то не различает. Вот. Кто-то говорит о трех силах души, а кто-то не говорит о трех силах души или называет другие силы души. И, конечно, при формальном подходе к их произведениям возникает недоумение. А как теперь все это, вот, как бы сказать, соединить? Вот. А они, не читая друг друга, при этом не считали, что они друг другу в чем-то противоречат. Да? Это уже повод нам задуматься. Да? Вот. Они себя не считали, как, так сказать, в данном случае, людьми, вводящими нечто новое, а наоборот считали, что излагают хорошо и широко известное. Друзья, сразу должен вас предупредить, что при чтении святых отцов необходимо не просто там, знать язык, и даже не столько знать язык, сколько уметь читать идеи, смыслы, которые там представлены. И вот если вам удастся этот, так сказать, уровень освоить в чтении святых текстов, вы вдруг ощутите, что они все удивительно единомысленны. У святого Игнатия Брянчанинова есть в одном из произведений такое прекрасное наблюдение. Он говорит, когда я был юношей, вдруг при чтении святых отцов мне открылось, что они все единомысленные. И я представил себя, что себе вот некое море, и на нем множество парусных судов. Одни большие, другие маленькие, но все они движимы одним и тем же ветром и движутся в одну и ту же сторону. Вот как бы, видимо, вот через этот образ он описал свое переживание, вот как бы проникновение к смыслам, к идеям, которые там представлены. А как туда проникнуть? На самом деле средства это есть. Первое. Нужно все-таки пытаться в своей жизни реализовать хотя бы частично те аскетические идеи, которые они излагают. То есть если мы не привяжемся к практике православной духовной жизни, то всякое чтение богословской литературы, в общем-то, почти что бессмысленно. А второе очень важное средство – это личное обращение к этому святому, чье произведение мы читаем. Читаем Григория Богослова, вот давайте к нему и обратимся, к святителю Григорию. Просвети, умудри, подскажи, что ты здесь пишешь, как понимать твое понятие души. Уверяю вас, ни одно слово, сказанное вот в искренней молитве, не окажется потерянным. Я даже так дерзну, конечно, нехорошо на свой опыт опирать. Я когда был семинаристом, у меня была проблема, как сказать, в понимании первородного греха. Вот, то есть, как бы я опять-таки вот читал разные книжки, и вот у меня все это вот расходилось. И я и попросил, признаюсь, там, преподобного Сергия, и потом захожу в Троицкий собор, а тогда, где там сейчас свечи продают, такой длинный прилавок, тогда раньше был закуток такой, там еще несколько книжки иногда продавались. Буквально 3-4 книги, маленькая совершенно такая книжная лавочка. И появляется там переизданное, дореволюционное издание «Духовных бесед преподобного Макария Египетского». Ну, я думаю, о, у меня нет преподобного Макария. И очень дешево было. Покупаю эту книгу и вот буквально открываю, там вот как бы, и вот преподобный Макарий подробно начинает все излагать. И в моей голове вдруг вот все эти разрозненные идеи, которые отвечают православной литературе, они у меня начинают как-то складываться. Вот. Поэтому я как бы вам это говорю вот не просто вот так вот теоретически рассуждая, а где-то вот как бы в своей жизни мне тоже что-то такое вот пришлось встретить и пережить. Итак, повторяю, что терминология – это тема, конечно же, еще не решенная. Да, мы встречаем разные употребления тех или иных слов, но это не значит, что между отцами есть существенное богословское противоречие. Вот. По сути, они все, ну, в большинстве случаев, принципиальных вопросов, едины. И третья проблема, которая тоже, так сказать, существует, ее необходимо решать в своей личной жизни, это проблема практического применения. Мы же не просто так для себя это, вот, изучаем христианское учение. Да? Мы пытаемся это в своей жизни как-то применить. Вот. И здесь встает вопрос интерпретации. Вот я прочитал там Иоанна Лествичника какие-нибудь наставления духовной жизни. А вот для меня, живущего в миру, это что значит? Я начинаю интерпретировать. Да? Что значит добродетель послушания, что значит милосердие, что значит отречение своей воли. И здесь могут быть, конечно, и ошибки очень серьезные. И это проблема. Проблема, которую тоже необходимо решать. Слепо так просто воспринять и воспроизвести это знание ни у кого никогда не получится. Ну, допустим, мы об этом предупреждены и идем дальше. Вот. Идем дальше и теперь рассмотрим несколько важных антропологических тем, без которых изучение этого раздела невозможно. И первая тема, о которой мы поговорим, это создание человека. Создание. Ну давайте еще я скажу пару слов о структуре курса антропологии. Если говорить в целостном виде, то он содержит четыре крупных раздела, которые соответствуют состоянию человеческой природы, наблюдаемых в истории, в прошлом и даже в будущем. Человек до грехопадения, первый раздел. Здесь не просто рассматривается библейское повествование о райском бытии, но изучается человек в чистом виде, без примеси греха. Это очень важно, знать, что есть идеал, человек в чистом виде. Вот. Нам это открыто в некоторой степени в Священном Писании, и мы должны это знание усвоить, аккумулировать и соотнести с собой. Второй очень важный раздел – человек после грехопадения, или, как говорят, амартология, греческое слово «мартия», вот, амартология – учение о грехе. Здесь уже изучается состояние человека после грехопадения и принципы его деградации. Что в нем сломалось, да? Как он разрушается, да? Как он падает. То есть вот здесь уже в динамике нам рассматривает человек, но в отрицательной динамике. Третий важный раздел – это человек во Христе. Здесь наоборот. Нам необходимо выяснить, как с помощью благодати Божией восстанавливается человеческая природа. Да, какие условия необходимо соблюсти, какие трудности бывают, наверное, на пути. Опять-таки, раздел динамичный по своему содержанию, опирающийся на христологию, вот, и на святоотеческую аскетику. И четвертый, тоже важный раздел, человек в вечности. Все-таки для того, чтобы жить с Богом и для Бога, мы должны знать, что нас ждет впереди. Это не просто праздное любопытство. Человек должен знать конечные смыслы и цели своего существования. И антропология должна их как бы осветить, ну, в той мере, насколько это даровано божественным откровением. Вот, собственно говоря, четыре раздела. Четыре раздела, которые, ну, как бы сказать, вы можете изучить самостоятельно, можете в рамках какого-то богословского курса, но, по крайней мере, для полноты картины вы должны знать какие-то базовые истины из всех четырех разделов. И мы перейдем сейчас к первой очень важной теме – это создание человека. Понятно, что речь здесь пойдет о райском бытии, и опираться мы будем на первые две главы Священного Писания. Но прежде чем мы коснемся некоторых важных тем, я лишь упомяну, что изучая этот текст, священный текст, мы должны помнить, что между нами и тем миром до грехопадения огромная дистанция. И характер этой дистанции никто оценить до конца не может. Это не просто историческая дистанция, это было давным-давно. Нет, это и онтологическая дистанция, потому что мир изменился. После грехопадения не только человек, но вся Вселенная приобщена смертности, тлению, греху. И никто из нас своим умом, наблюдательностью не может отделить в окружающем мире или в самом себе греховное и естественное. Вот крутой замес, да, и здесь как бы просто так своими глазами это не различить. Поэтому, конечно же, здесь необходимо опираться не на свои аналитические способности, а на Слово Божие, на Откровение. Об этом, допустим, предупреждал Григорий Ниский. Он писал: «Не одно и то же произошло в Адаме изначально и ныне видится у его природы в качестве некого неизбежного следствия». Дальше базовые такие пункты буду проговаривать. Библейское повествование четко нам свидетельствует о том, что человек есть сознательное, целенаправленное деяние Божие. Идеи того, что, о том, что человек случайно как-то там, обезьяна, там на голову ей упала, так сказать, там банан или не знаю, что-то еще, и вот она стала человеком. То есть, как бы, ну вообще, Библия здесь никак не совместима. Это сознательный акт, творческий акт, поэтому высочайший творческий акт, в котором участвуют все три божественных лица – Отец, Сын и Святой Дух. Вот слова святителя Василия Великого. «В творении представляя первоначальную причину Отца, причину зиждительную Сына, причину совершительную Духа, посему представляя трех, повелевающего Господа, созидающее Слово и утверждающего Духа». Однако человек создан не один, весь мир создан прекрасный, многообразный. Существуют и другие твари. Как в этом многообразии представлен человек, каково его место? И здесь опять-таки Священное Писание четко расставляет акценты, несмотря на краткость изложения. Оно говорит нам, что человек есть высочайшее творение Божье. Какими фактами Священное Писание нам указывает на эту истину? Ну, во-первых, ну, можно порядок, конечно, так сказать, по-разному, так сказать, изложить. Ну, допустим, то, что человек сам, человек, Господь сам творит человека. Помните, до этого Он повелевал стихиям произвести. Да, произведет вода... там, земля, зелень травную, и стало так. Да произведет вода, говорит Господь, рыб и птиц, и стало так. Да произведет земля животных, и стало так. А вот с человеком получается все совсем иначе. Человек сам, вернее, Бог сам берет персть земную и с нее создает человека. Сам этот факт, конечно же, говорит о высочайшем достоинстве. Дальше. Важное обстоятельство, очень важное, то, что только человек наделен образом Божьим из существ видимого мира. Ни о ком другом ничего подобного не говорится. Конечно, здесь отдельная тема ангелы. Ангелы относятся к миру невидимым, но в видимом мире точно нет. Значит, и здесь мы можем обратить внимание, да, и выделить человека. Следующий важный фрагмент – то, что перед созданием человека звучит странная фраза. Господь говорит как бы сам себе: «Создадим человека по образу нашему и подобию нашему». И дальше. «И создал Господь Бог человека, мужчину и женщину создал их, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть как бы сначала как бы провозглашается намерение, а потом свидетельствуется о факте. Что за странная фразеологическая конструкция? Для чего она так применена в священном тексте? Иногда, конечно, этот текст, вообще, конечно, этот фрагмент считается, именуется Божественным советом о человеке. Но я сразу должен предупредить, что Божественный совет, такая фраза встречается в толковании святых отцов, не подразумевает, что три лица Пресвятой Троицы сели, посовещались, создавать или не создавать человека. Ну и приняли решение, создадим. Вот. Нет, конечно, Бог от вечности знает все, что Он собирается создать. Ведомы Богу от вечности все дела Его, говорит апостол Павел. Данный оборот фразеологический применяется для того, чтобы подчеркнуть значимость того, кого сейчас будут создавать. Понимаете, это настолько важное существо, что как бы вот Бог, пауза, да, подчеркивает это в священном тексте через пророка Моисея. Поэтому, друзья, конечно же, и здесь мы тоже видим основания для того, чтобы говорить о высоком достоинстве человека. –